К вопросу об исторической памяти. На разных этапах, в силу перепада трактовок, из нашей жизни выпадали то большие праздники, такие как День славянской письменности и культуры, то имена великих людей, чья роль в истории страны сопоставима с такими, как Петр I, Екатерина Великая или Александр II. Речь об Иване III. В России ему нет ни одного памятника, а ведь именно он заложил основы нашего государства. Тему продолжит Илья Канавин.
Мы с вами находимся в яме, ширина которой 4 метра. Вот ширина московских улиц была 4 метра. Можете себе представить пожар в сплошь деревянном городе с такой шириной улиц? И летописцы пишут, что он сам и его старший сын Иван Молодой принимали участие, лично разметывали, так сказать, огонь.
Об Иване Третьем Виктор может рассказывать, не замечая, как проходит время. Вся его жизнь уже давно посвящена тому, чтобы исправить многовековую историческую несправедливость. В гости к нему мы приехали с историком, профессором МГУ Николаем Борисовым. Профессор написал книгу, а Виктор Воробьев делает памятник первому русскому царю. Поразительно, но о создателе русского государства книг считанные единицы, а памятника ни одного.
Видите, он, к сожалению, не помещается. Начало осмотра надо идти так по кругу и, переходя от одного персонажа к другому, выстраивается история вот создания России.
Иван III начал княжить в 1462 году. Средневековая Русь — это десятки полусамостоятельных территорий. У них был один язык, одна вера. На радость соседям они воевали друг с другом веками. И даже иконы писали в честь, например, победы новгородцев над суздальцами. И русские князья с татарскими ханами шли убивать других русских, чтобы получить дозволение Орды править. Такое оно было. 300-летняя монголо-татарская ига.
Братцы, что же вы? Мы же русские. Я же тоже.
Я покажу тебе, сволочь владимирская.
Братцы!
Монголы тоже поддерживали вражду между русскими. И первый, кто прекратил это, кстати, первый человек, первый великий князь, который не получал ярлыка в Орде со времен Батыева нашествия, был Иван Великий.
Современники называли его Иван Великий. Иван Великий. И действительно, это редкое прозвище в русской истории, которое звучит как высшая похвала, звучит как такой титул. Екатерина Великая, Петр Великий, Иван Великий. Вообще, я считаю, что Иван III – это, ну, если так можно выразиться, это Петр Великий русского средневековья.
Единственное прижизненное изображение государя – это вышивка. Единственное скульптурное изображение – фигура на памятнике тысячелетию России. И, в общем, все. Есть могила в Архангельском, есть юбилейные советские монеты. Все разрозненное, будто случайное. О человеке, создавшем Россию, большинство, если что и знает, тоже случайно. Как кончилась монголо-татарская ига? Просто вышли русичи перед монголами на реке Угре, постояли, и монголы решили с русскими больше не связываться?
Ну вот, недооценивают у нас стояние на Угре. А, в принципе, это была гениальная комбинация, где были задействованы, помимо военных средств, была и дипломатия задействована, и десантная операция, спецоперация по взятию и уничтожению сарая, то есть речной десант высадился и уничтожил столицу.
Он стал первым самодержцем, то есть сам держался. Никто чужеземный его не пестовал и не назначал. И его самодержавность тогда – отчаянный риск. Он менял систему отношений всех, кто имел власть. А за это тогда убивали, не задумываясь.
Он заставил служить элиту. То есть, если раньше элита работала на себя, служила себе, то, создавая поместную систему и поместное войско, элита уже была обязана служить отечеству. Вот эта группа, она называется «Правосудие». Тут как раз этот суд на городище.
Тот суд, когда Иван III, московский князь, судил в Новгородской республике посадников. Горожане управы на них найти не могли, а Иван нашел. По сути, с этого началось присоединение Новгорода к русскому государству.
И Новгород, Тверь, потом Вятка, потом часть Ростовского княжества, потом Ярославское княжество. Они присоединялись по-разному, там где-то военными усилиями, где-то да, разными дипломатическими путями. Но, в общем,
Западная
он,
Сибирь.
Я думаю, раза в три увеличил ту территорию, которая ему досталась, когда он стал московским великим князем.
Своей второй женой Иван взял византийскую принцессу Софью Палеолог.
У нас практически не было примеров, чтобы русские князья женились на заморских, так сказать, принцессах. И это было связано с тем, что на Западе Русь воспринимала часть Золотой Орды.
Он поднял вековой железный занавес. Пошли посольства по Европе. Из Европы поехали мастера, корабельщики, чеканщики, врачи, зодчие. Итальянец Аристотель Фиораванти построил в Московском Кремле Успенский собор. А укрепляясь на Балтике, Иван поставил крепость, Иван-город. Получил еще одно прозвище, Иван-правосуд, издав судебник. Это первая страница первого общегосударственного свода законов, прообраз Конституции.
Судебник начинался со слов. В судах посулов не иметь, а судом не мстить и не дружить никому.
Двуглавый герб, скипетр, держава, шапка Мономаха. Все эти символы общего государства появились тогда, и Русь стала Россией. Мы так много получили от тех времен и так мало помним. Виктор Воробьев, однажды это осознав, бросил успешный бизнес, продал две квартиры в Москве и строит свой памятник в своем недостроенном доме. На памятник нет заказчиков, но для него это ничего не значит. Ведь должны же мы помнить хотя бы то, что, спасая Москву от очередного пожара, Иван велел ничего не строить у Кремля, чем на 200 шагов. И получилась площадь. Да такая красивая, что прозвали ее Кремль. Илья Канавин, Игорь Кузнецов, Сергей Буниев. Вести недели.
На этом у нас все. Еще раз Вести недели будут в эфире.